«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем. В эфире я, Анастасия Аношко. У нас с вами 25 минут осталось. И последняя самая новость. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в 6 регионах, включая Москву. Она уточнила, что, вероятно, выборы будут проходить в течение 3 дней. Но это, видимо, еще вопрос нерешенный. И я в этой связи хотела сразу у вас спросить и провести наше голосование по телефону. Пожалуйста, да, вот если мне можно показать, значит, нашу голосовальную эту программу. Я сейчас увижу тогда таким образом номера телефонов и смогу их задиктовать. По поводу того, готовы ли вы на самом деле участвовать в электронных голосованиях. Я столкнулась с тем, что ну, на уровне города, например, город Москва, он пытается развивать параллельную свою структуру, систему, вот эта вот вся история с мост.ру и так далее, активный гражданин, сейчас они сделали электронный дом, а госуслуги параллельно тоже запускают электронный дом. Вот Мишустин анонсировал, да, что там в российской газете было, что общее собрание собственников можно будет, значит, через госуслуги делать. Это разные параллельные реальности, но я столкнулась с тем, что, с одной стороны, доверие к офлайновым выборам мало бывает, ну, у людей сомневающихся и так далее. И вообще, если погрузиться в этот вопрос, это действительно все очень непрозрачно. И в Соединенных Штатах Америки это все непрозрачно, и у нас тоже все это, на самом деле, можно там, конечно, наблюдателями, видеокамерами и так далее этот вопрос пытаются решить, но сомневающиеся все равно есть. Более того, если это активные сомневающиеся люди, то они будут там, ну вот мы в Беларуси видели, да, и видим до сих пор, я, кстати, не слежу там, затихли или не затихли. Я вижу, что, по крайней мере, нехта, она переключилась на нашу территорию, сейчас освещает то, что у нас происходит, то, что там в Беларуси как-то про это меньше сейчас пишется. А электронный вариант, он же может на самом деле, если его как-то так вот сделать, повысить прозрачность выборов. Ну, то есть блокчейн-технологии, которые, правда, пока еще никто не заявил, они для этого и есть. И я так понимаю, что этот блокчейн позволит вам в любой момент, позволил бы вам в любой момент проверить, правильно ли учтен ваш голос. Ну, в правильной ли он колоночке. Потому что это будет какая-то уникальная комбинация, допустим, там, цифры букв, ну, грубо говоря, да, и она будет выстраиваться в линейку, но это совсем так, я примитивно объясняю, какой принцип. Вы отдаете свой голос, вот у вас есть учетка на госуслугах, вы отдаете свой голос, и потом, если у вас есть возможность просто проверить, где стоит ваш уникальный идентификатор, то все, ну, у вас не может быть вопросов. Вы все можете собраться с шеренгой, все люди, которые проголосовали там за депутата. Вот у нас Губенко, например, умер. И надо до выбора проводить в Москве, вот в городскую думу, сейчас, да, значит, надо будет выбрать кого-то. Как это будет? Опять бюллетени и так далее. Если это будет электронный вариант, вы будете больше доверять? 7373948 – это наш телефон. Я попросила бы мне открыть голосование, и я бы хотела проголосовать сейчас прямо. Это тоже голосование, да, тоже выборы. Но тут у нас наше голосование, вы, конечно, ему будете и должны верить, потому что оно ничего не влечет за собой, поэтому нам подтасовывать нет смысла. Первый номер, давайте так, с позитива начнем. Первый номер, да, вы бы хотели электронное голосование, и вы будете в нем участвовать, и вы ему больше будете верить, на самом деле, чем каким-то вот этим вот бумажным историям. Я вам сейчас расскажу, как устроены выборы, и вы все поймете. 495 код, 134-21-35. Я расскажу, где возможны манипуляции. И второй номер. Нет, вы не хотите никакие электронные голосования. Пожалуйста, позвоните, выразитесь, самовыразитесь. Я, конечно, понимаю, что, ну, кто сейчас все за рулем, телефон нельзя держать в руках, когда едешь. Но если ты вдруг в пробке, сегодня обещали гололед, желтый уровень опасности и так далее, ну, позвоните. Нет, вы не доверяете никаким электронным голосованиям, это еще хуже, там будут подтасовки, напишут, чего захотят и так далее. 134-21-36, второй номер. если вы не верите. И да, если вы верите в электронную, в электронный формат, я, честно говоря, познакомившись чуть ближе с форматом бумажным, я поняла, что в электронном спасение. Но это мое понимание. А, как говорится, сделать так, чтобы поняли это все. Да и потом еще заставить там ЦИК или кого-то сделать такую систему, чтобы она действительно работала так, чтобы вот, ну, прям вообще не придраться было. В этом смысле мы, в каком-то смысле мы впереди планеты всей. Идем в этом вопросе, потому что у нас эти все госуслуги и сервисы электронные развиваются, они объединены в эту единую там, эту платформу, и в этом смысле детище Кириенко, это прекрасно все. Первый номер, да, вы будете доверять электронному голосованию, вот будет голосование, вот сейчас, в 2021 году будет. Будут выборы там и местные, и там, да, выборы и так далее. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Пожалуйста, позвоните, пожалуйста, позвоните. И пишите в эфир. 737, значит, пишите. Звонок в эфир, это я сейчас чуть позже буду принимать звонки. Пишите ваши комментарии на «Говорит МСК-бот». Говорит МСК-бот. И на смс-портал +7 925 88 88 94 8. Не нужен этот ваш интернет совсем, пишет Панк 13, через Телеграм, значит, пользуется интернетом. Пользуется, пользуется, не стесняйте. Я вам сейчас расскажу, как проходят выборы. Смотрите, я это поняла на примере выборов, которые проходят просто в многоквартирном доме. Принцип такой же. Чуть, он отличается, когда приходишь на уровень выше, он отличается немножко, потому что там в многоквартирном доме просто вопрос обычно какой-то голосуется, либо избирается совет дома, там, или кто там председатель правления, там, ТСЖ и так далее. Как правило, там безальтернативные как раз. Редко бывает борьба настоящая, скажем, политическая. Да, редко бывает, чтобы были две равноценные партии в доме жителей, значит, одни там остроконечники, тупоконечники, чтобы они там непримиримо боролись друг с другом. Такое бывает крайне редко, и я думаю, что это просто, как правило, ни к чему не приводит. А если это однозначная какая-то одна история, да, ну, то просто организация так ставится. Смотрите, вы извещаете всех. Ну, это как в стране, да, вы извещаете всех собственников. И обычно это формальность. Никогда все не будут знать о том, что вы проводите собрание, потому что кого-то нет, кто-то живет за границей, кто-то сдает, у кого-то пустая квартира, никто не знает вообще, где собственник, кто-то в тюрьме сидит. Невозможно, кстати, выяснить судьбу заключенного, как бы куда ему отправить бюллетень, это ты никогда не узнаешь. Вот. Значит, но формально все оповещены, как будто бы, окей. Дальше. Ты составляешь там список вопросов, там, избрать совет дома, избрать комиссию счетную, там, то-то-то, какие-то вопросы, там, покрасить дом в черный цвет, там, подвал покрасить в белый, и, значит, ты это все выносишь на голосование. Все по правилам делаешь, дальше что-то делаешь, ты, ну, как бы формально можно очную часть провести, ты говоришь, приходите в этот день, ну, допустим, в воскресенье с 8 до 8, в здание Президиума Академии наук, и голосуйте. Туда Путин ходит голосовать, поэтому я привела в пример. Нет, ну, неважно, в доме это будет там первый этаж, холл. Оставляйте ваши, значит, мы проведем собрание, и вы оставите ваши голоса. Люди, народ, кто-то приходит, это, как правило, там от 100 человек, ну, придет человек 10. А, ну, и, как правило, это самые какие-нибудь там агрессивные и так далее. Вот они приходят, они оставляют вам свое бюллетень, 10 из 100. И дальше у вас еще есть там, допустим, если вы выбираете заочную часть, а мы понимаем, да, что на выборах России, там, в регионах и так далее, если ты ногами идешь, то придут, не, как бы, во-первых, знают не все, придут не все, кто дошел, сдал бюллетень, проголосовали. И оказалось, что, допустим, пришли 30 человек, а кворум, не знаю, там, 40. Допустим. Ну, допустим, кворум был набран. Кворум для принятия решения. Но дальше что происходит? Никто вот эти бюллетени, которые вы подписали, вы там можете кровью подписать, все что угодно сделать. Вот эти бюллетени, на самом деле, и они, это персональные данные, они складываются в папочку и никому никогда больше потом не показываются. А результатом голосования всегда будет просто протокол счетной комиссии, которая должна посмотреть, все посчитать. Так вот, проверить данные, которые счетная комиссия сделала, провела, их можно, ну, только, наверное, пересчитав по новой эти бюллетени. Ну, кроме того, что вы их будете пересчитывать, допустим, это вы... можно оспорить протокол, да, комиссии, конечно. Можно пойти там, написать заявление в жилинспекцию. Ну, допустим, наш маленький случай. Но мы помним, что про регионы, страну это то же самое. Ну, вы пишете куда-то там, что вы оспариваете протокол, вы, например, не доверяете. Ну, допустим, вы наблюдатели, ну, к примеру, вы увидели нарушение, хотя я ни разу такого там прям до такого не слышала, чтобы доходило. Но, допустим, пересчет голосов. Как вы установите, что вот эти бюллетени, что это бюллетени, те, которые, ну, в доме, например, что это оригиналы, да, что это люди, что это не за человека, не за квартиру 85 подписал, значит, кто-то, сам представитель счетной комиссии, а что сам человек, ну, как, это вам его надо найти, вам с ним надо поговорить, вам нужно, чтобы он подтвердил, что он именно так проголосовал, что это его подпись. Это огромная работа. Не всегда... То есть это, и на самом деле это неисполнимая, нереализуемая вещь. Вы не сможете этого сделать. В глобальном таком масштабе, более высоком, там есть система действительно учета количества входящих и исходящих. То есть когда счетная комиссия, она получает бюллетени, допустим, ну вот ЦИКовская, я так понимаю, там она получает, не знаю, 10 тысяч бюллетеней, и они там пронумерованы, допустим. И вы под роспись, под паспорт получаете, и они знают, что они выдали 244 бюллетеня. И поэтому, когда они будут делать пересчет голосов, у них должно быть 244 бюллетеня, ни больше, ни меньше. Но содержание бюллетеней на самом деле проверять кто будет? Товарищ следователь. Да. А как он установит, что так люди и голосовали или нет? Ну, это, в общем, сложная задача. Я вам объяснила. В принципе, все это построено, конечно, на доверии. И вообще, кому надо там что-то подмешивать, значит, там, мутить и так далее, это очень большой труд и все такое. Но если вы используете технологию блокчейн с вашим ID и можете проверить, куда ушел ваш голос за товарища А или за товарища Б, то это намного, в моем представлении, эффективнее. Ну, с точки зрения самопроверки. Понимаете, о чем я говорю? Вот мне звонят, наверное, люди в выборах участвовали. Вот, кто наблюдателем был и так далее. Давайте об этом поговорим, о доверии. Понимаете же, вопрос доверия, это кризис доверия к выборам, он такой, он, видите, не только у нас, не только, он везде возникает. Древние способы не работают. Я голосование объявляла, сейчас подведу итог. Первый номер, вы доверяете электронному голосованию, предпочли бы уже в электронный формат перейти. Потому что на самом деле можно устроить так, что манипуляции не будет. Можно. Устроит ли это вопрос? Но можно так сделать. Точно можно. А офлайновый никак нельзя сделать так, чтобы его можно было проверить. Никак. 134-21-35, да, вы за электронный вариант. 134-21-36, нет. Вы против электронного варианта, все равно старые добрые бумаги, они там хоть иногда горят, там или что-то с ним происходит, но все равно это вещественное доказательство, это не ваши там эти циферки. А голосование я останавливаю. Спасибо всем, кто позвонил. 35% всего согласны на электронный... О, 37, изменился. 37 готовы на электронный формат, 63 не готовы. Ну, это много уже, много. Давайте звонки. 7373948. Нам, наверное, звонят люди, которые знают, как работает избирательная система. Алло, здравствуйте. У нас эксперимент. Памфилова заявила, что будет эксперимент. Будет 6 регионов с электронным голосованием, в том числе Москве.
Смотрите, изначально вот у вас не совсем корректно было, вы сравнивали голосование по выбору способа управления многоквартирным домом, например, или советом дома, с выборами, которые у нас происходят в рамках правительства.
В чем отличие?
Кардинальное отличие. Дело в том, что система выбора совет многоквартирным дом, она не отработана. Чаще всего выборы все-таки проходят по конкурсу. То есть местные органы самоуправления проводят конкурс по выбору управляющей компании, потом идут разборки в антимонопольной службе, что конкурс не так прошел.
Нет, я говорю про решение вопросов. Вот мы решили Ивана Ивановича назначить.
Поэтому именно потому, что в принципе эти выборы, они редко проходят, именно поэтому это некорректно. Почему они редко проходят? Как раз-таки вы правильно сказали, там нельзя проверить, кто именно голосовал. В то время как здесь очень легко. На каждый участок территориальная избирательная комиссия выдает участковой избирательной комиссии количество бюллетеней под акт. И все наблюдатели абсолютно знают, сколько выдано бюллетеней.
А подменить потом внутри нельзя, вы считаете?
Невозможно. Или можно? Смотрите, на каждую бюллетень клеится марка. С недавних пор все эти бюллетени, они имеют электронную такую отметочку, потому что большинство там в Москве, в Питере, большинство участков стало с системой электронного подсчета, вот непосредственно сама урна, она оборудована системой электронного подсчета. И на каждую в любом случае ставится печать территориальной избирательной комиссии, и на каждую ставятся две росписи сотрудника территориальной избирательной комиссии. Это происходит за день, не ранее, за день до выборов, подготовка к выборам, где все члены участковой избирательной комиссии сидят, проводят ставят подписи, ставят печати, все наблюдатели стоят, за этим наблюдают, знают количество этих бюллетеней и знают, сколько в списках людей они приходят, эти люди, и четко каждому выдается бюллетень.
Но в доме мы тоже знаем, кстати, список людей в доме, и четко знаем количество бюллетеней, мы знаем количество собственников. Да все, я знаю, в Росреестре делаешь запрос, у тебя все, ты по реестру, ты реестр потом прикладываешь.
Но вы не знаете количество бюллетеней, их можно любое скинуть, потому что вы не в состоянии их отконтролировать, у вас нету этой системы четких, строгих.
Не, вы говорите про контроль, да-да-да. Ну, я поняла, смотрите, вопрос в том, что это же все равно электронное получается голосование, если уже расклеиваются наклеечки. То есть это имитация электронного личного кабинета,
конечно,
да, где ты
конечно,
получаешь
конечно.
Свой код, и вот он там, ты как... Кстати, метка, да, но метка не говорит о том, как ты проголосовал. Там есть какая-то машинка, которая анализирует, я видела тоже, да, там она так, как Шрёдер практически съедает и в прозрачную кидает.
Она в конце по специальной программке почитает вам все, но
в конце.
А
почему я должна ей верить?
А так? Председатель и секретарь все равно ее перепроверяют, а
ну,
это
понятно.
Не все. Она подсчитала, и потом все вытаскивается. Раскладывается каждая бюллетень.
И еще вручную, да, да.
Вручную,
не бюллетень, кажется, что мужского рода.
Ну, мне вот, кажется, собственно, что... вот так вот.
Бюллетень мужского рода, но я сейчас проверю на грамотеру, а пока принимем
бюллетень
другой звонок,
мужского.
Я вижу мужского, да, да, а то вы в женский род ставили. Ну, ничего, так, да, звонки 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, да. Здравствуйте, Анастасия.
Да, 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 здрасте.
Вообще, вот слушаешь человека сейчас, который с вами дискуссию вел, прям очень позитивно относится к бумаге, я бы так не относился к бумаге, потому что живем в 21 веке, все делаем давно в цифре уже. А голосуем на бумаге, которая непонятно куда идет, непонятно, что с ней делают потом.
Ну да, понятно. То есть вы за электронный вариант? Все.
Конечно.
Да, да, да. Но так, чтобы можно было проверить, куда ушел твой голос, а не просто результат 64,8 там за А.
Да, вы правильно про блокчейн говорите. Абсолютно верно. Технологии позволяют уже давно это сделать.
Проверить, у всех на компах будет содержаться эта информация, это вообще космос. И если бы мы стали первыми в этом направлении, это вообще было бы, мы бы в этом смысле, мы должны были бы назвать эту систему спутник или как-то еще такое. Знаете, почему спутник это чуть ли там не единственное или там одно из немногих слов, которое из русского языка вышло за пределы, значит, кириллицы, вышло за пределы русского языка и стало известно по всему миру, и вот оно имеет именно то значение, которое имеет. Вот. Там, ну, были всякие, ну, калашников нет, не подойдет в этом смысле, собственная личная такая как бы печальная, ну, не печальная, а все-таки там военная тема не подходит. Ну, в общем, можно какое-то слово придумать для этой системы, еще и, ну, экспорт навряд ли кто-то согласится, но мы хотя бы всем покажем, как это можно. Дмитриус пишет, у нас в Германии, слушайте, у нас только немецких слушателей, это вообще, у нас в Германии все прекрасно доверяют старому бумажному голосованию. Никогда в мою бытность не возникали сомнения по подсчетам. А вот электронные варианты никто вводить здесь не собирается, по крайней мере, в ближайшее время. Да у вас там в Германии все... Я там не была, правда, но я так поняла, что в Европе вообще с электронными вот этими сервисами все не так, как здесь. Все не так, как у нас, хотела я сказать, но я осеклась, потому что у нас это все-таки, я говорю про Москву, здесь... Все делаешь на кончиках пальцев на телефоне. Там доставка, еда, курьер, каршеринг, оплата платежек, переписка, все ушло давным-давно, ты можешь, не выходя из дома, будучи там паллиативным, вообще больным, заниматься вообще чем угодно совершенно, было бы желание. Вот, и в частности, я приветствую, конечно, это начинание с электронным голосованием, но я знаю, что люди этому не верят. Более того, они считают, что там больше возможностей для подтасовок. Но если невозможно будет проверить, куда ушел голос, то, конечно, пока человек сам после выборов не сможет проверить, кому ушел его голос, ничего не получится. И избиратель должен иметь право потом отправить свой голос для пересчета. Вы знаете, какая проблема еще с этим связана? Будет очень сложно принимать решение. И когда будет очевидно, что, например, выборы не состоялись, потому что нет кворума, допустим, в электронном варианте, а первое время это точно так будет происходить, абсолютно точно, ну, надо будет на следующий выбор объявлять. Другой вопрос, что с точки зрения электронного формата это может не так затратно, как физические выборы. Но потом, значит, могут быть 50-50 вот эти результаты, второй тур. С другой стороны, это может накал как бы привлекать людей, увеличивать накал всей этой там борьбы. Да? Ну, было бы за кого голосовать. А в Англии все голосования бумажные, Андрей Эрда. Я знаю, что весь мир сидит в этой бумаге по почте, там что-то они конями, лошадьми там отправляют свои эти голубины почты, там свои эти бюллетени, но... Это же все это на самом деле все, это все может быть, могут быть подтасовки. В блокчейне этого быть не может. Так, блокчейн и отмена тайны голосования, родение которой стало широкой ширмой для манипуляции, пишет Александр. Да, с одной стороны, с другой стороны, следующий кандидат, если мы зажмуримся, представим себе, что у нас какая-то черно-белая какая-то, да, вот можно за черных, можно за белых, например, проголосовать система, допустим, и ты голосовал за белых, а выиграли черные, и тогда не будет ли у тебя поражения в правах, то есть тут нужно предусмотреть, на бумаге нет, а де-факто. Все будут, значит, списки уже будут все известны. Вот. Нам так не нужен этот интернет. В Америке уже все по почте голосовали. Да, но голосовали, вон там спор идет. И, кстати, про импичмент ничего не слышно. Трампу говорили, будут после инаугурации Байдена, значит, там продолжать эту процедуру импичмента. Новостей по этому поводу нет, зато есть новость по поводу Зеленского, которому оппозиционная партия или партии инициируют процедуру импичмента для Зеленского за его запрет трех телеканалов оппозиционных. Но я посмотрела их описание на YouTube, там они освещают АТО, вот эта вот вся история, поэтому это такая борьба. Вот. И еще одна новость, ну, слушайте, полторы минуты, но давайте я расскажу. Она, мне кажется, просто тревожная очень. По поводу в ЦБ. По поводу ипотеки. Слушайте, в ЦБ считают, что программа льготной ипотеки под 6,5% уже теряет социальную направленность, поскольку в стране наблюдается высокий инвестиционный спрос на жилье. То есть не тот спрос, который ну, жить, чтобы человек себе жилье покупает, чтобы жить, а инвестирует, ну, пытаются деньги сохранить. Все побежали деньги закладывать туда. Ну, правда, я не очень понимаю, там ипотека перекрывает недостающие деньги, но что это за собой повлечет, если ЦБ так считает, что это все уже не нужно, уже надо это сворачивать, то что получится? А что, действительно цены могут просесть немножко или нет? Или не могут? Это такой вопрос, на который, я думаю, сейчас сходу никто из наших слушателей, я тоже, наверное, не сможет ответить. Вот. Но подумайте об этом и услышьте это. Если вы что-то такое планировали или вы что-то такое предполагаете, то знайте, что программа льготной ипотеки под 6,5% теряет социальную направленность. Ну, еще и цены выросли очень сильно. Поскольку в стране наблюдается высокий инвестиционный спрос на жилье, об этом заявляет в интервью РИА Новостям руководитель Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. По ее словам, сейчас наибольшая доля выдачи льготной ипотеки приходится на регионы с повышенным ценовым давлением. Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край. Вот наши места золотые. Обеспеченные россияне вкладывают деньги на фоне снижения ставок и роста цен на недвижимость. Повышенный интерес стимулирует еще и больший рост цен, из-за чего не достигается цель программы – сделать жилье доступным широким слоям населения. Вот, богатые богатеют, бедные беднеют. Все. Ну, а потому что просто жилье, я вам должна сказать, стало еще менее доступно. Если взять Ленинград и значит, Ленинградскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, там сейчас, если я помню несколько лет назад, цена порог – входа в московский рынок был 5 миллионов рублей, то есть самая дешевая однокомнатная квартира стоила 5 миллионов в Москве, это было лет 5-6 назад, наверное, может быть, 7, то сейчас такой порог вхождения в рынок Санкт-Петербурга. Нет, там есть чуть-чуть, нет, дешевле, наверное, нет, там какие-то странные студии продаются на первых-вторых этажах, это какие-то расселенные или расселяемые коммуналки, я бы, в общем, не рекомендовала точно вписываться в такую историю, там 18 квадратных метров с непонятным выхлопом, хотя, если на туризм рассчитывать, то да, но все это очень странно, тревожно, так что держитесь новостей, подписывайтесь на Радио Говорит МСК, новостной наш канал и на мой телеграм-канал «Аношка». Всем пока!